Добрый день, говорит Радио Свобода. По эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Марк Липовецкий, профессор Колумбийского университета, но не в Колумбии, а в городе Нью-Йорке. Добрый день, Марк.
Здравствуйте, Сергей.
Ну и поскольку у нас такой антропологический, культурологический, философский эфир, начну с Ницше, да, происхождение трагедии из духа музыки, а у нас будет происхождение фашизма из духа постмодерна. И я хочу попытаться понять, вот та интуиция, которая была у меня очень давно, что нынешняя идеологическая эволюция путинизма, появление вот войны, появление всего такого гигантского квазиидеологического дискурса, которым это все обеспечивается, оно каким-то образом связано вот со странным российским постмодерном 90-х и начала 21 века. И об этом были ряд ваших статей, в частности, о советском трикстере. О фигуре трикстера, которая очень важна для советской культуры. И вот я хотел бы начать с советского. Вот вы пишете, что в СССР нормативен был цинизм, да, то есть это была такая более-менее циничная империя, где циничный герой типа Остапа Бендера стал культурной фигурой, культурным героем.
Да, я так и думаю. Более я бы сказал, что фигура типа Остапа Бендера была культовой фигурой. Более того, я занимаюсь трикстерами довольно давно, и я с огромным удивлением обнаружил, что вообще практически все, если это комические, если это смешные персонажи, которые пользовались массовым успехом в советской культуре, практически все они были трикстерами. Все они при ближайшем рассмотрении оказываются плутами, так, специфическими дураками, да, самозванцами и так далее, и так далее. Но вот достаточно посмотреть на 20-е годы. Самый популярный роман 20-х годов, первой половины, это «Кулио Куренита» или «Гиренбург». Это вот такой вот, как бы, как я и называю этих персонажей, иронический мессия, да. А через 5 лет после этого романа Эренбург выпустит другой роман, менее известный, про Лазика Райштваница, про еврейского Шлемазла, про еврейского дурака, который тоже, конечно, специфический трикстер. А потом будут одесские рассказы Бабеля с Беней Криком, да, тоже ироническим мессием. И эти рассказы он пишет одновременно со своей знаменитой «Канармией». А через еще год выйдет знаменитая «Зависть Олеши», где все обращали внимание на Андрея Бабичева, строителя четвертака, такого конструктивиста и так далее. Но меньше внимания уделялось его брату, Ивану Бабичеву, его как бы противовесу, а это настоящий трикстер. Да и Николай Кавалеров тоже из этого разряда. И только потом же мы приходим к Остапу Бендеру, а за Остапом Бендером еще будет «Мастер и Маргарита» с целой,
да,
с компанией трикстеров.
И все, как Коровьев и Азазелла, каким
конечно,
образом они
конечно,
оборачивают советский. Причем, знаете, я подумал, что лучшие как бы мемы, как они тогда еще не назывались, но они именно из трикстеров. Понимаете, все, что абсолютно, вот наши фразочки и Бенни Крика, и, так сказать, всех, и Остапа Бендера, они все становятся, они описывают советскую действительность уже позднейших десятилетий.
Совершенно верно. Ну и позднейшие десятилетия трикстеры ведь не исчезают. Во-первых, очень много трикстеров в кино. Да, там достаточно вспомнить вот эту знаменитую троицу у Гайдая. Да?
Бывалый, как там их, да.
Трус, бывалый и.
Ну, в общем, Никулин, Вицин, Моргунов.
Ну да, Никулин, их так и называли.
Да.
Никвик Мор. Потом, конечно, целый ряд персонажей у Рязанова, целый ряд персонажей у Данелия. Да, у Данелия, скажем, Афоня, вот очень такой малоприятный, но трикстер. Или же Василий Иванович в «Осеннем марафоне», настоящий трикстер, который все время носит хаос и все подрывает. То есть, конечно, трикстер был как бы таким эстетическим оправданием цинизма как нормального существования. Да?
А почему есть цинизм? Чему для советского проекта так важен был цинизм, ну и из него вырастающая культура, так сказать, и двоемыслия, и политического анекдота? Это что такое, остранение вот этого вот грандиозного утопического модернистского проекта?
Я бы сказал, это приспособление к этому проекту. Понимаете, ведь понятие цинизма, оно, ну, существует, разумеется, еще, так сказать, с античности, имеет несколько иной смысл там. Вот, но в 20 веке оно возрождается как форма такого, с одной стороны, конформизма, а с другой стороны, сопротивления. Это вот очень странное явление, которое расположено между конформизмом и сопротивлением. Петр Слоттердайк, например, который вот, собственно, ввел понятие современного цинизма, он считал Веймарскую республику расцветом цинизма, да? И он доказывал, что гитлеровский нацизм приходит как враг этого цинизма Веймарской республики, говоря, что вот мы наконец-то внесем ясность, чистоту, правильность, да, но при этом они сами были все, конечно, плоть от плоти именно этой культуры, и всю свою ясность и чистоту они вносили вполне себе циническими средствами, да. В советском проекте был огромный идеалистический потенциал, конечно же, огромное обещание, но оно постоянно расходилось с практиками. Практики советской жизни и, так сказать, революционные утопии, это они существовали в разных как бы пространствах, да. И поэтому обыкновенный человек должен был изображать свою лояльность утопии, при этом выживая в совершенно других обстоятельствах. То есть, с одной стороны, был цинизм власти, который говорил одно, делал другое. Вот. А с другой стороны, был цинизм обыкновенного человека, которому просто нужно было выжить и накормить свою семью, и не сесть в тюрьму за нелояльность.
Ну да, цинизм в данном случае, он встроен как абсолютно естественная культурная реакция на вот эти вот зазоры между декларируемыми ценностями и политической практикой. Я, кстати, да, тут аккуратненько одной рукой погуглил. Конечно, трус бывалый и балбес, Никулин Вицин-Моргунов. Балбес третий, Никулин. Ну вот я хочу сейчас перекинуть мостик уже в 90-е. И что? И выходит фактически, что вот этот советский цинизм, который фактически стал альтернативным моральным кодексом строительного коммунизма, он переехал в 90-е годы. Да, и фактически вот эти Чичиковы, торгующие воздухом, торгующие мертвыми душами, стали новыми культурными героями в виде, скажем, Березовского.
Ну, конечно, он переехал. Да. Но он переехал немного, ну, потеряв качество, скажем так, понимаете. То есть, во-первых, советский цинизм, об этом, например, Лев Гудков писал, он, ну, на уровне власти, да и на уровне повседневной жизни, не был демонстративным. Это все-таки скрывалось, да, это было, ну, как бы недостойно и неприлично, и опасно. А с другой стороны, советский трикстер – это же эстетизация цинизма, это превращение цинизма в перформанс, в, как бы, фонтан остроумных высказываний, в такую остраняющую критику и так далее. То есть это все равно эстетический проект, это не форма повседневного существования. В 90-е годы, с одной стороны, как бы цинизм становится, ну, таким вполне себе нормативным, да, его никто не стесняется, его, наоборот, демонстрируют. Это новое такое, как бы, капиталистическое видение мира, условно говоря. Да? Ну и поэтому и трикстер тоже из такого оппозиционера превращается в нормативный тип, да, и как бы воспроизводится во множестве вариантов, да, ну, условно говоря, от депутата Марычева, кто бы сейчас помнил, кто это такой, до Березовского, понимаете. И Путин из числа этих трикстеров, все эти операции, о которых мы узнавали гораздо позже, это все вполне себе такой трикстерский бизнес, да.
Ну и да, и сама речь Путина, она очень, он как бы упирает, он оперирует такими вот расхожими мемами, которые и всегда изначально принижают любые серьезные политические проблемы, и они у Путина оборачиваются такими соленоватыми шуточками.
Да, я думаю, что это важный показатель, потому что вообще, ну как бы, я полагаю, что трикстер всегда комедийный персонаж, трикстер всегда оперирует с помощью смеха. И как Путину, несмотря на то, что мы очень сильно не любим Путина, мягко говоря, ему не откажешь в чувстве юмора, хотя и довольно брутальный. Вот, но все его вот эти вот так называемые шутки, они стали мемами, они запомнились больше, чем все остальное, к сожалению.
Ну да, вот это вот от мертвого осла уши замучаются пыль глотать, вот это бабушка, дедушка.
Да, приезжайте к нам, проведем обрезание, все это.
Да, они вот оттуда, и они как раз работают на его референтную группу, на тех людей, которые выросли с этими советскими мемами, с фильмами Гайдая и так далее. Ну вот я, кстати, подумал, что еще один герой эпохи, вышедший из 90-х, и который сформулировал целую политическую вселенную, вокруг себя сформировал, это Жириновский.
Разумеется, конечно.
Он же конечно, тоже Жириновский. Трикстер.
Да, да, абсолютно. Причем Жириновский, он возродил такую почти забытую, хотя в советской культуре она присутствовала, форму как придворный шут. Как тот, кто может смеяться, издеваться над кем угодно. И при этом он совершенно сам находится вне критики и всегда получает свой, так сказать, годовой доход. Да? Вот Жириновский прекрасно отрабатывал именно эту роль.
Вот мне кажется, что из Жириновского очень интересно вот здесь перекинуть мост, перекинуть связь. Как из цинизма и такого трикстерства и шутовства рождается фашизм. Потому что он стал проговаривать то, что было принципиально непроговариваемо. Да? Он снял проблему морали, и он вывел в публичное поле те вещи, о которых не было принято говорить вслух.
Абсолютно. Причем, как вы помните, он это была его первоначальная установка. Да? Уже в 89-м году он уже все эти вещи говорил. Помните все эти мемы про сапоги советских солдат, которые...
В Индийском океане, да.
Океан. Видите, мы же с вами люди одного поколения, мы все это помним.
Или русские самый угнетаемый народ в империи, он первый сказал.
И прочее, да. Это абсолютно так. И, конечно, как бы польза от Жириновского и как бы его подражателя, их было много довольно подражателей, конечно, в том, что на его фоне... Так сказать, тот же Путин выглядел серьезным политиком, понимаете? Но при этом, конечно же, они были все из одного, так сказать, караса, и то, что делал Жириновский, входило в общую как бы систему, как вы правильно совершенно сказали, введение в оборот вполне неприемлемых идей.
Ну, и с другой
стороны, было этических моментов и так далее, да.
Да, я здесь хотел еще поговорить более широко в завершении этой части нашего разговора о постмодерне. Потому что у меня есть какое-то вот такое смутное ощущение, что вот весь той культурный, сейчас уже даже говорим не о Жириновском с Путиным и не о советском цинизме, а даже вот, ну, как бы апроприация России постмодерна. Условно говоря, отдел культуры и газеты «Сегодня», так сказать, российское телевидение, российская реклама, оно подготовило тот культурный поворот, в котором стала возможна постправда. То есть вот этот вот совершеннейший роман России с постмодерном в 90-е годы, он привел к появлению такой сурковщины, что ли, да, Сурков оттуда же выходит, да, из пелевинских романов, из пиарщиков 90-х годов. Вот, и они начинают в 21 век выстреливать эти фигуры, типа Владлена Татарского.
А насколько комфортно вы чувствуете, если мы скажем, что, скажем, авангард породил коммунизм? Безусловно, есть связь между авангардом и коммунизмом.
Ну и фашизмом через итальянский футуризм
породил фашизм, да. И вообще и коммунизм, и фашизм – это как бы проявление модернистской эпохи. Такие связи всегда существуют, понимаете? И, естественно, культура – это и есть та почва, на которой вырастает политика, а не наоборот. Постмодернизм в России, он возникает, по моему глубокому убеждению, довольно давно. Он возникает тогда же, и причем параллельно, без каких бы то ни было влияний, еще в андеграунде, уже, скажем, «Москва-петушки» Рафиэль тоже, кстати.
Ну да, или Анозовская школа, собственно, и с Приговым, и с Сорокином ранним. Да.
Это же все происходит уже в 70-е, 80-е годы. А в 90-е годы он выходит на поверхность, происходит, так сказать, бурное экспоненциальное развитие. А Сурков, вы совершенно правы, Сурков важная фигура. Но в чем она важна? В том, что он и, ну, как бы идеологи его типа, да, они берут постмодернистские приемы и полностью их опустошают и инструментализируют. Делают их орудием политической манипуляции. Ведь, понимаете, я писал об этом статью, можно отослать, если кому-то интересно. Постмодернизм, он всегда является формой критики власти. Постмодернизм является способом подрыва тех, как бы, казалось бы, традиционных оппозиций, на которых власть всегда зиждется. Да? Мужское выше, чем женское. Да? Империя лучше, чем колония. Там, я не знаю, божественное лучше, чем дьявольское. Постмодернизм все эти вещи рожен. Конечно, тут возникает огромное поле соблазна и как бы дестабилизации. Но что делают Суркова и прочие, они превращают постмодернистские приемы в форму неотрадиционализма, да?
А да, вот это, да, очень интересно, и, может быть, ну, сейчас поговорим уже этому во второй части, это было заложено вот в то вот напускной ностальгии, которая сформирована была вот теми самыми пророками постмодерна, условно, старыми песнями о главном или даже там на медне. Вот эта вот каталогизация прошлого выводит прошлое неожиданно на политическую арену. Но об этом поговорим в следующей части нашего разговора.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Марк Липовецкий, профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке. Говорим мы о постмодерне, цинизме и фигуре трикстера в советской культуре и в постсоветской политике. Марк, вот я хочу сейчас уже говорить о сегодняшней политике. Собственно говоря, это война. И феномен путинизма, он же рождается из постправды. Да, вы не случайно цитируете Питера Померанцева, знаменитую его книгу «Nothing is true and everything is possible». «Ничто не правда, и все возможно». То есть это вот это вот ощущение постправды, оно перекочевало оттуда? Или ну, это вообще как бы zeitgeist? Это, или это ощущение, ну, собственно, и в Америке та же самая постправда?
Я боюсь, что это zeitgeist. Потому что я как бы вот этот взрыв... разговоров о постправде наблюдал во времена Трампа, когда это все происходило. Вот, естественно, те, кто пишут про то, как повлияло на культуру развитие социальных сетей, тоже говорят о том, что возникает эффект как бы эхо-камеры, да, когда происходит радикализация идей, полный отрыв от всякого рода как бы реальности, условно говоря. Вот, то есть я не считаю, что постправда это русское изобретение ни в коем случае. Вот. Это действительно zeitgeist, но вот тот же Померанцев, после того, как он уже закончил вот эту книгу «Nothing is true, everything is possible», по-моему, в 2014 году, во всяком случае, до Крыма он ее закончил.
Да.
Вот. А вышла она немного позже. И он потом, я был на встрече с ним, где он говорил, понимаете, вот мы писали... Я писал когда эту книгу, я думал, ну вот это все равно чисто российская такая история, и в ней как бы просто неразвита журналистика, неспособность проверять факты. Вот американские институции в данном случае являют положительный пример, и тут же происходит Трамп. Да, и он потом написал следующую книгу, по-моему, «It's all propaganda», где он рассматривал вообще целый ряд случаев как бы подобных России. Россия, к сожалению... в авангарде вот этого популистского, националистического, ксенофобного, так сказать, глобального движения.
Вот, да, и очень интересно, кстати. Да, вот извините, здесь вот на это просто хотел на секунду на этом заострить. И действительно, мы перекидываем, вот вы еще в той части сделали, как это было 100 лет назад, да, Россия в авангарде. Россия тогда была в авангарде авангарда, да, но из авангарда она взяла именно вот эту вот идею переделки общества, перековки человека, и родила из вот этих авангардистских идей совершенно чудовищный сталинский советский коммунизм. И сейчас тоже Россия в авангарде вот этих вот пост... современных постиндустриальных, постмодернистских технологий, и она из них рождает вот это вот общество постправды, на котором возникает эта война в Украине. То есть каждый раз Россия берет некую какую-то западную идею и помещает ее в пространство, неограниченное традицией, институтами, ответственностью власти. Может быть, вот так получается?
Ну, может быть, так, да. Но я бы не сказал, что это обязательно идея, родившаяся на Западе. Это идея... ну, как бы рожденное временем, как
ну,
я,
да.
Я говорю, тут много очень таких автономных источников включено. Вот эта идея, ну, как бы разочарование в модерности, понимаете, вызванная как раз в нашем случае коммунизмом, в западном случае холокостом, да, но разочарование.
Давайте еще вернемся на секундочку к 90-м. Вот то, на чем мы перерыв сделали, паузу поставили. Старые песни о главном. И вот это вот, так сказать, придуманная советская ностальгия. Ну, не совсем придуманная, но, по крайней мере, эстетизированная. Которая сейчас уже возвращается в виде вот этой бабушки с флагом, которая выходит встречать там танки. Вот здесь можно ли провести прямую линию от той ностальгии, придуманной адептами постмодерна в 90-е годы, к нынешнему вот этому неосоветскому ренессансу в виде даже войны в Украине?
К сожалению, можно, хотя... Я абсолютно ответственно могу сказать, и, точнее, убежден в том, что старые песни о главном были попыткой как раз отдалить советское, лишить советское советского, да, взять из него, там, не знаю, мелодии и полностью их переиграть, переработать. Это не было ностальгическим проектом, это было проектом, ну, таким именно дистанцирующим. Как и на «Медне» не был ностальгическим проектом, был проектом по попытке создать историю советской материальности, уходом от идеологически обусловленной истории. Так что, но дальше вот что происходит. Дальше происходит коммерциализация ностальгии. Да? Вы же помните все эти знаменитые сталинские высотки в Москве построены, как называлась эта корпорация «Дон», да, которая...
«Дон-Дон-Строй», да. «Дон-Строй» стал сделать вот этот вот «Триумф Палас» на северо-западе Москвы, как раз очередная высотка, да.
Да, советская, значит, отлично, все это продавалось за огромные деньги, да. Угу. Потом пошли целые серии товаров народного потребления, как говорилось в советское время от мороженого, да, там настоящее советское эскимо.
То самое мороженое. Тот самый чай со слоном.
Да, вот это вот тот самый, да. Я был глубоко поражен, когда приехал в Москву, я обнаружил легендарную вареничную.
Да.
Скоро она стала легендарной. Когда она вообще существовала? Она появилась вчера и уже сразу легендарная. Потому что она была абсолютно стилизована под советские.
Абсолютно. Конечно... Там музыка играла, там вот вся советская музыка. Да и обслуживание там было очень советским, так скажем.
Но все-таки ни в одной советской, так сказать, несуществующей вареничной не было такого выбора блюд. Вот уж, то есть он, может быть, и был, но блюд не было. Это все забыли, естественно. Плюс, разумеется, еще была такая сначала, видимо, невольная, а потом уже более-менее вольная политика телевидения, да, где постоянно крутились советские фильмы. Постоянно, причем без всякой критики, без всякого отстранения. Вот как бы и возникала иллюзия у людей, которые не жили в Советском Союзе, что как было все чудесно, как было все замечательно, да. И, естественно, ностальгия всегда возникает как форма критики настоящего. Ну, это как бы железный закон. Но когда еще эта ностальгия подпитывается вот этим коммерческим фоном, да, и этим медийным фоном, тогда возникает уже политический.
Ну да, и мне кажется, что здесь тоже очень важно то, что вы сказали, это вывод вот этих артефактов из сферы идеологии и сферы морали. И как бы все прикольно, все спектакль, да. И в том числе даже вот идеологические разногласия. Вы знаете, неожиданную вещь я вспомню вот в этот вот компот постмодернистский. День рождения «Эхо Москвы». Я несколько раз был на днях рождения «Эхо Москвы». Это в конце октября проводилось, как правило, в типа галерея Цицеретели. И мне там это напоминало, знаете, бал у сутаны у Булгакова. Потому что неожиданно все вот эти вот идеологические разногласия снимались на это водяное перемирие и вместе распивали рюмочку водки там Жириновский с самыми главными либеральными критиками. То есть собиралась вся московская политическая тусовка и говорила, что это все спектакль, то, что мы разыгрываем в политике и так далее. На самом деле мы принадлежим к одному кругу, ходим на одно радио, и вот мы вместе здесь собрались. И вот мне кажется, что в этом и морализме, и как бы снятие проблем морали и идеологии заключена тоже одна из причин нынешнего состояния российского общества.
Конечно, потому что когда вот, условно говоря, постмодернизм или, условно говоря, советское было превращено в абсолютно пустые формы, их заново наполнили националистическим содержанием. Вот, и мы видели, как это происходило, да, и мы видели, как расставлялись акценты, да, как ну, по меньшей мере, с 2012 года, а возможно, и раньше. Я думаю, гораздо раньше. Но с 2012 года уже все было очевидно, куда движется это общество. Да? Дубин и Гудков писали о неотрационализме как о курсе еще задолго до вот этих зимней революции, да, ее попытки. По-моему, это они еще в 5-6 году писали об этом.
Да.
Так что вот этот поворот на неотрадиционализм, на, опять же, абсолютно симулятивно придуманные якобы традиционные ценности, да, которые прежде всего включали в себя гомофобию, да, и к ним потом добавилась украинофобия, две главные традиционные ценности, да, вот, это и стало курсом, да, и вокруг него дальше уже стали выстраивать некоторую, так сказать, квази-архитектуру, которая, конечно, не держится, которая все время разваливается, которая вся построена на чистом трении, на каких-то подтасовках.
Марк, последний вопрос. У нас буквально последняя минутка. Что мы можем противопоставить этому царству цинизма в нынешней ситуации?
Ответственное высказывание. То есть, я понимаю, что мы цинизм привлекательный, цинизм эффектен, но как бы по меньшей мере нужно в том, что мы сами делаем, стараться уклоняться от всякой попытки быть циничным. И действительно противопоставлять какую-то более-менее ответственное...
Ну да, и новую моральную позицию. Вы знаете, закончу, процитирую вас, ваша статья о Трикстере и рашизме, она заканчивается, для меня очень это неожиданно и очень приятно было, заканчивается фигурой Алексея Навального. Да, потому что именно то, что делает Навальный, это совершенно неожиданное для всех возвращение политики в сферу морали. Я бы даже сказал, высокого христианства, когда человек жертвует своим телом ради идеи, пускай не самого спасения, а ради идеи общего спасения. И это удивительная антитеза вот этому царству цинизма, которое принес с собой Путин. Ну что ж, спасибо большое. У нас в гостях был в специальном интервью Марк Липовецкий, профессор Колумбийского университета. И скажу, что действительно эта война имеет, помимо прочего, институциональных, имперских, ресентиментных, психологических травм, она имеет очень мощные культурные основания. И в том числе те десятилетия советского и постсоветского цинизма, которые расшатывали моральные устои, они сейчас вылились в такой страшной кровавой форме. Программа «Археология», специальное интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода».